В мире природы.
Интересные подробности о своей жизни расскажет лесной сурок, живущий в Северной Америке.
А потом вы услышите о жуках, занимающихся выращиванием грибов.
Добрый день, зверек лесной. Побеседуем с тобой?
Побеседуем? О чем?
О житье-бытие твоем. Расскажи, пожалуйста, мне и нашим слушателям что-нибудь интересное о своей жизни.
А, это можно. Хорошо.
Зверек, скажи, пожалуйста, сначала, как тебя зовут, и потом, что ты тут делаешь, землю зачем роешь?
Лесной сурок зовет меня народ, а рою я сейчас подземный ход.
Подземный ход? Куда?
В мою будущую квартиру.
В твою будущую квартиру?
Да, в подземную квартиру.
Интересно. Сурок, расскажи, пожалуйста, о том, как ты себе квартиру сооружаешь.
Хорошо.
Да, вот еще что. Слушатели-то наши тебя не видят. Скажи сперва им несколько слов о том, как ты выглядишь.
Как я выгляжу? Похож я на маленькую коричневую собачку.
Ага, и ростом ты?
Ростом я примерно 50 сантиметров, а вешу 4,5 килограмма. Это в конце лета. А весной, когда после зимней спячки из норы вылезаю, я, наверное, всего 2 килограмма вешу.
Ух ты, как худеешь!
Да, но это ничего. За лето снова поправляюсь.
Хорошо. Теперь, лесной сурок, расскажи, пожалуйста, о своих подземных строительных работах. Ты, я вижу, в этом деле большой специалист.
Меня мой творец опытным землекопом сделал. Научил, как надо подземные жилища сооружать.
Как же ты, лесной сурок, их сооружаешь? С чего начинаешь? Сперва ямку в земле копаешь?
Да. Однако надо знать, где начать ее копать.
Где?
Правильное место выбрать надо.
Какое?
Лучше всего на склоне холма.
На склоне холма? Почему?
А чтобы в жилье моем было всегда сухо и чисто.
Сухо и чисто?
Да, чисто и сухо. Я мокроту не люблю. Я ведь даже никогда
почти к воде
не подхожу.
Не подходишь к воде? А если ты пить захочешь?
Я воду не пью.
Неужели не пьешь?
Нет, мне достаточно влаги, содержащейся в растениях, которые я ем.
Ах, вот как! Тебе достаточно соков растений?
Ну да.
Понятно. Хорошо. Значит, ты, лесной сурок, сказал, что предпочитаешь свою нору в склоне холма копать?
А как же? Вход в мой подземный дом в склоне холма всегда. Поэтому дождевая вода не заливает его никогда.
Интересно. Сурок, скажи, а чем ты копаешь?
Чем копаю? У меня для этого острые когти есть. Вот, видишь?
Вижу. Так ты, наверное, передними лапами копаешь?
Точно. Передними лапами землю копаю и к задним лапам ее кидаю. А задними лапами еще дальше ее бросаю.
Понятно. Значит, говоришь, дождевая вода в твою нору не попадает?
Нет. Потому что, как я сказал, вход в свою нору я рою обычно в склоне холма. Причем вначале рою я нору всегда горизонтально. Понимаешь?
Всегда горизонтально? Ага, ясно. Значит, во время дождя вода стекает с холма, а в твою норку не наливается, потому что вход в нее горизонтально располагается.
Совершенно верно. Потому что вход в нее не где-нибудь в яме, куда всегда вода собирается, а в склоне холма вырыт. причем горизонтально.
Предусмотрительно.
А как же? Сначала в мою нору ведет горизонтальный туннель, примерно метровой длины.
А потом?
А потом я вверх его направляю, выкапываю потом туннель, ведущий вверх, метра на три.
Ну а вверх-то дождевая вода тем более не пойдет.
Что верно, то верно. Таким образом, я свою подземную квартиру от затопления и предохраняю.
Молодец.
Это мой творец меня так поступать научил. Дал мне соответствующие инстинкты.
Верно.
Да. Ну вот, а потом, после туннеля, идущего вверх, рою я снова горизонтально.
Снова горизонтально?
Да. Горизонтально туннель гоню метров так на 9-12.
Ого, длинный. Скажи, лесной сурок, а как ты вырытую землю из своей норы выгребаешь?
Как? Я действую при этом как бульдозер.
Да что ты?
Да, как бульдозер я всю эту ненужную землю из своей норы выталкиваю. Прямо вот иду и головой ее выпихиваю, пока всю из моей норы не вывалю.
Ах, вот как! Отлично!
Да, вот почему у входа в мою нору образуется куча вырытой земли.
Ясно. Но это, наверное, небезопасно. Враги твои легко ведь могут эту кучу заметить и вход в нору приметить.
Это верно, конечно. Но я всегда имею также другой, потайной вход в мое подземное жилье.
Потайной вход?
Да, где-нибудь на полянке среди высокой травы.
Этой травой потайной ход как бы замаскирован?
Ну, конечно.
Здорово. Скажи, сурок, а есть в твоем подземном жилище комнаты?
Конечно, есть. Например, у меня есть спальня и детская комната.
Ты смотри-ка.
Да, а как же? Входы во все эти комнаты из моего подземного коридора.
Значит, своего рода коридорная система?
Ну да. И если хочешь знать, все комнаты мои я всегда держу в чистоте и порядке.
Молодец.
Даже ученые говорят про нас, лесных сурков, что мы одни из самых чистоплотных зверьков. Например, я регулярно меняю постель.
Правда?
Да, постелью служат мне мягкие листья, которые я приношу в свою подземную квартиру. Но когда эти листья стареют и начинают гнить, я немедленно выбрасываю их и приношу свежие.
Вот как! Здорово!
Потом я всегда убираю за своими детьми, пока они маленькие.
Правильно.
А когда малыши подрастают, я переселяю их из детской в отдельные комнаты.
Каждый твой ребенок имеет отдельную комнату?
Да, каждому из них я выкапываю отдельную комнату.
Здорово! Их комнаты тоже выходят в твой подземный коридор?
Да.
У вас как в гостинице, все комнаты в коридор выходят.
Похоже на то.
А ты, значит, следишь за чистотой и убираешь эти комнаты, как горничная в гостинице?
Верно, верно. За детками своими приходится убирать. Но когда мои дети вырастают большими, они покидают наш подземный дом и начинают самостоятельную жизнь.
Ясно. Скажи, лесной сурок, а после того, как ты в земле копаешься, ты, наверное, весь грязный становишься?
Это точно. Но после копания я вылезаю наружу, становлюсь на задние лапки и всю шкурку свою тщательно вылизываю.
Ах, вот как!
А как же, и все травинки или репейники к шкурке приставшие я зубами удаляю.
Хорошо. А в уши тебе земля не попадает? Я вижу, ушки твои торчат, как у кота. И когда ты под землей роешься, в них земля может набиться.
Нет, не набивается. И это предусмотрено.
Предусмотрено?
Да, предусмотрено моим создателем. В каждом моем ухе есть специальная мышца. Она полностью закрывает ушное отверстие, когда я копаю.
Ах, вот в чем дело. И значит, грязь в уши тебе не набивается?
Нет.
Отлично сконструировано.
Еще бы.
Лесной сурок, скажи, а чем ты питаешься?
Растительной пищей. Я мясо не ем.
Значит, ты вегетарианец?
Да. Я люблю есть траву, листья, клевер, другие цветы и потом желуди.
Ты любишь ягоды?
А как же, очень люблю. Землянику, ежевику, малину.
А ты делаешь запас пищи на зиму?
Запас пищи на зиму? Делаю. Но в нору к себе никакой пищи не приношу.
Почему?
А потому что пища в норе может испортиться, начать гнить, и запах неприятный появится.
Это верно. Значит, ты в другом месте склад продовольствия устраиваешь?
Да, в другом. У себя в животе.
То есть как в животе?
А так, в конце лета я стараюсь есть побольше. Как говорится, объедаюсь как свинья.
Ты, сурок, объедаешься как свинья?
Да, и становлюсь жирным почти как свинья.
Да что ты?
Да, под шкуркой у меня к зиме толстый слой жира накапливается.
Это и есть твой пищевой запас?
Это и есть.
Интересно. А ты, сурок, зимой в спячку впадаешь?
Верно. Зимой самое подходящее время поспать. Есть у меня удобная подземная квартира. Есть залито накопленный запас подкожной жира. В квартиру прячусь я свою и зиму всю спокойно сплю.
Недаром говорят, спит как сурок.
Вот именно.
Сурок, значит, зимой твой организм подкожный запас жира расходует?
Да, я сплю, а организм мой этим жиром питается. Однако на время зимней спячки, кроме запаса жира, еще кое-что должно быть предусмотрено.
Что?
Замедленное сердцебиение.
Да, твое сердце зимой медленнее бьется. Зачем это?
А вот зачем. При замедленном сердцебиении мой организм меньше запасенного жира расходует.
Ах, вот как!
Да, при нормальной жизни мое сердце бьется 262 раза в минуту, а во время зимней спячки оно свою работу замедляет и бьется только 14 раз в минуту.
Твое сердцебиение замедляется с 262 до 14 ударов в минуту?
Ну да.
Ничего себе, разница большая.
Да, а иначе при нормальном сердцебиении весь слой жира, запасенный мной на зиму, израсходовался бы за несколько недель, и я погиб бы.
От истощения?
Ну, конечно. Поэтому я благодарю Бога Творца, предусмотревшего замедление биения моего сердца во время зимней спячки.
Да, все это мудро предусмотрено.
Конечно.
Хорошо. Большое спасибо тебе, лесной сурок, за эту беседу. Мне было очень интересно узнать подробности о твоей жизни.
Пожалуйста. Интересно было встретить тебя здесь, в нашем лесу.
Ну а теперь настало время попрощаться. Пора мне домой отправляться.
Ну что ж, до свидания.
До свидания, лесной сурок. Счастливо тебе копать.
Всего хорошего.
Дорогие друзья, вам понравилась беседа с лесным сурком? Мне кажется, этого зверька вполне можно назвать специалистом по сооружению подземных квартир. В особенности интересно, как предусмотрительно устраивает он вход в свою нору, таким образом, чтобы уберечь ее от затопления. На основании услышанного сегодня можно сделать вывод, что лесной сурок не только опытный подземный строитель, но также хороший хозяин своего жилья, ведь, заботясь о чистоте, он регулярно убирает свое жилище, меняет свою постель или, вернее, подстилку из листьев. Интересно, сам ли лесной сурок научился так разумно поступать? Сам ли догадался, как нужно рыть подземный ход в нору, чтобы дождевая вода ее не заливала? Ученые говорят, что своих умственных способностей сурку для этого не хватило бы. Зверек в своих поступках руководствуется разумными инстинктами, но кто вложил в него эти разумные инстинкты? Все разумное, как мы знаем, не появляется на свет само собой, а может быть создано лишь разумом. Итак, мы приходим к мысли о разумном создателе живых существ. Им является великий Бог, творец природы.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав, как живет в лесу, в своей норе лесной сурок, давайте теперь вспомним о растущих в лесах грибах. Многие из вас, наверное, любят собирать в лесу грибы. Ну и, конечно, многие любят их в жареном, вареном, соленом и маринованном виде. А есть люди, которые грибы выращивают на специальных грядках, чтобы в лесу их не искать, а иметь в своем саду. Интересно, что этим делом, выращиванием грибов, занимаются не только люди, но также некоторые жуки. Да-да, именно жуки. Их называют непарные короеды. Как и зачем они это делают? А вот послушайте.
Еще в 1826 году натуралистам стало известно, что личинки непарного короеда, небольшого черного жука, едят не дерево, а беловатые, похожие на сметану, обрастания на стенках ходов, которые матка-жучиха прогрызла в древесине дуба. Что это за еда такая? Позднее установили, это грибы, своего рода плантация грибков. Нигде, кроме жилищ жуков-короедов, они не растут. Когда молодые самки короедов, выбрав подходящее дерево, выгрызают под корой ветвистые галереи, на их стенках разрастаются бледные бархатки грибницы. Ответвления грибницы глубоко проникают в дерево на 5 мм, а на их свободных концах созревают маленькие грибки, богатые протоплазмой. Долго не могли установить, однако, как переносит самка короеда грибную рассаду с одного дерева на другое. Лишь в 1956 году обнаружили на теле жучка маленькие карманчики. Их назвали грибными депо. Вылетающая из родительского гнезда самка уносит в них микроскопические кусочки грибницы, чтобы посеять ее на новом месте. Особые железы выделяют в набитые грибами карманчики жидкость, богатую белком и жирами. Это питательный бульон. На нем, как на специальном растворе в микробиологических лабораториях, разрастаются грибы. Когда из семенного депо грибы переселяются на древесину, жук продолжает заботиться о них. Время от времени он проползает через обросшие грибами дупла, смачивая грибные поросли выделениями своего тела. Эти выделения помогают полезным грибам лучше расти, а сорнякам, наоборот, расти мешают. Так, одним и тем же средством жук и с сорняками борется и посевы удобряет. Самка поддерживает в гнезде необходимую для роста грибов влажность. Когда в жилище слишком сухо, затыкает древесными опилками все входы и выходы. Когда влажность превышает норму, разгребает завалы. Если удалить из гнезда мать-жучиху, присматривающую за грибами, грибы вскоре зарастут сорняками и погибнут. Потом умрут личинки, которые ими питаются. Таким образом, грибы не могут расти без жуков, а жуки не могут существовать без грибов, ведь грибы — необходимое питание их личинок. Такое содружество, сосуществование в природе по-научному называется симбиоз. Трудно сторонникам теории эволюции объяснить это явление, симбиоз, с точки зрения своей теории. Ведь теория эволюции учит, что все в природе появилось без участия Бога-творца, путем очень медленного, постепенного развития от более простых форм жизни к более сложным. Однако, в случае симбиоза, одно живое существо или растение не могло и не может существовать без другого, как, например, жучки и грибки, о которых мы только что слышали. Могли ли они, согласно теории эволюции, постепенно на протяжении сотен тысяч лет путем случайных изменений развиваться, приспосабливаться к окружающей природе и, самое главное, друг к другу? Если грибки развились раньше, чем жуки, они должны были бы погибнуть. Можно ли допустить, что и грибки, и жучки пришли к существующей ныне стадии развития в одно и то же время? Пришли путем случайных перемен? С точки зрения математики, статистики, это невероятно. Причем важно то, что взаимоотношения упомянутых грибков и жучков довольно сложные. В действиях жучка-короеда явно видна целесообразность и рациональность. Жучок способен насаждать грибки в жилище своих личинок. И не только насаждать, но и заботиться об их росте и об уничтожении вредных для них сорняков. Помните, жучок для этих целей регулярно смачивает свои грибные плантации специальной жидкостью. Неужели такие сложные взаимоотношения жучков и грибов тоже являются результатом случайных совпадений, как тому учит теория эволюции? Практически это невозможно. Целесообразность и рациональность, наблюдаемые нами в природе, свидетельствуют в пользу учения о сотворении мира Богом.
Дорогие друзья, в сегодняшней передаче говорилось о жизни лесного сурка и о жучках-короедах. Как вы, наверное, заметили, и те, и другие проявляют заботу о своем потомстве. Жучки выращивают грибы для своих личинок, а лесной сурок сооружает для каждого из своих детей отдельную комнату в подземной квартире. Забота о потомках характерна для большинства животных. Такими создал их Творец. И человек, по замыслу Творца, должен заботиться о своих детях. Причем человек в этом отношении несет особую ответственность перед Богом. Люди, призванные Творцом заботиться не только о физическом здоровье и развитии своих детей, но также об их духовном развитии, об их нравственном воспитании. А дети, согласно заповеди Божией, должны заботиться о родителях. Господь хочет видеть в каждой семье мир и любовь, проявление заботы о своих родных. В Священном Писании сказано: «Если же кто о домашних не печется, тот отрекся от веры». Другими словами, отрекся от разумной жизни по заповедям своего Творца.
В мире природы.
Здравствуй, муравьё.
Здравствуйте. Буэнос диас, как у нас говорят в Южной Америке.
Добрый день.
Муравьё, расскажи нам, пожалуйста, как ты живёшь. Муравьёв жуёшь?
А я их не жую, ведь у меня даже зубов нет.
У тебя совсем нет зубов?
Нет.
Почему?
Обхожусь без них. Недаром меня считают одним из самых необычных зверей в мире.
Муравьед, расскажи, пожалуйста, как ты выглядишь, чтобы наши слушатели могли тебя себе представить.
Хорошо. Меня зовут гигантский муравьед. И я немного похож на большую шотландскую овчарку.
Но не совсем.
Да, не совсем. Длина моего туловища 1,20 м. Шкура у меня серая, шерсть длинная, хвост мой большой, пушистый, длиной 80 сантиметров.
А какого ты роста?
Когда стою на четырех лапах, над землей возвышаюсь сантиметров на 60.
А ты на двух лапах можешь стоять?
Да, на двух лапах и на хвосте.
Голова у тебя необычная. Череп твой длиной, как у медведя, а шириной, как у зайца.
Похоже на то.
А сколько ты весишь?
Примерно 30 килограмм. Про что еще сказать мне вам?
А про нос-то забыл?
Про нос?
Да, нос у тебя очень необычный.
Нос мой особенный. Таких носов, пожалуй, ни у кого нет.
Очень он у тебя длинный.
Да, длиной примерно 60 сантиметров. А на конце сужается. Кончик моего носа шириной 2 сантиметра.
Он похож на сужающуюся трубку или на маленький хобот.
Верно. Причем это даже не совсем нос.
А что же это?
То есть я хотел сказать не только нос.
А что?
А это что-то оригинальное, чего у других животных нет. Потому что это и нос, и рот.
То есть как?
Дело в том, что на конце моего так называемого носа есть и маленькое ротовое отверстие, а внутри его расположен мой тонкий длинный язык.
Понятно.
А наша бабушка говорит, что длинный язык у тех, кто много сплетничает. Только ты не обижайся, это к людям относится.
Нет, мой длинный язык длиной полметра нужен мне для другой цели.
Твой язык длиной полметра?
Да. Он дан мне Творцом, чтобы я мог с помощью его добывать себе пропитание.
Как это?
А я засовываю его в муравейник и достаю себе муравьев на обед.
Ага, теперь понятно, как ты его используешь.
Теперь понятно, почему тебя назвали муравьед.
За то, что вкусных муравьев я поедаю на обед.
Скажи, правда, что вы, муравьеды, встречаетесь только на южноамериканском континенте?
Да, мы живем только в Южной и Центральной Америке, в тропических саваннах и лесах, от Мексики на севере до Уругвая на юге. СТС он гран территорию. Это большая территория.
Да, очень большая.
Муравьед, ты сказал, что ты похож на шотландскую овчарку, но твой нос длиннее, чем у нее, а уши?
Верно, а мои уши намного меньше.
И глаза твои тоже меньше.
Да, у меня глаза и уши очень маленькие.
Но ты видишь и слышишь хорошо?
Нет, не очень.
По-моему, опасно тебе иметь плохое зрение и плохой слух. Ведь я заметил, что ты бегаешь довольно медленно.
Когда ты слаб в одном, Создатель делает тебя сильным в другом.
В чем?
У меня нюх отлично развит.
Правда?
Да. Ученые считают, что муравьед чувствует и различает запахи 40 раз лучше, чем человек.
40 раз лучше?
Да. Ученые произвели эксперименты, используя смесь камфорного и эвкалиптового масла. Они говорят, что человек может почувствовать запах камфорного масла, когда оно составляет лишь 1% смеси с эвкалиптовым маслом. А я, муравьед, способен почувствовать запах камфорного масла в подобной смеси, когда оно составляет всего лишь 0,1%.
Значит, в 40 раз твое обоняние лучше развито, чем у людей?
Да, Творец сделал это для нас, муравьедов. Не очень хорошее зрение и слух, но очень-очень хороший нюх.
Интересно.
Вот почему мы, муравьеды, всегда ходим, опустив нос до земли.
Вы нюхиваете муравейники?
Ну да.
Я вижу, что твои передние лапы заметно отличаются от задних, и что походка у тебя довольно смешная.
Да, когда ты ходишь или бегаешь, ты мне почему-то напоминаешь игрушечную лошадь-качалку.
Я знаю, когда я хожу или бегаю, я кажусь неуклюжим, особенно с вашей человеческой точки зрения. Но могу сказать при этом, что я довольно хороший пловец.
Почему ты ходишь не так, как другие четвероногие звери? Они ходят на ступнях своих четырех лап, а ты подворачиваешь передние лапы и ступаешь на их тыльную сторону.
Я подворачиваю свои передние лапы, чтобы не ступать на когти. Я берегу мои когти.
Зачем это?
Я хочу сохранить мои когти очень острыми, чтобы в случае чего использовать их для защиты от таких огромного размера кошек, как ягуар и пума.
Неужели 30-килограммовый муравьед может защитить себя от этих огромных хищников?
Да, у меня нет зубов, но зато творец дал мне очень-очень сильные передние лапы и длинные острые когти, которых даже эти громадные коты боятся.
Но все же я не представляю, как ты можешь противостать свирепому огромному ягуару?
Став свирепым гигантским муравьедом, большой кот знает, ему не поздоровится, если я обхвачу его моими сильными передними лапами с длинными когтями.
Интересно. Скажи, а чтобы скрывать термитники и раскапывать муравейники, ты тоже используешь твои передние лапы и когти?
Да, для этого я тоже стараюсь сохранять мои когти острыми.
Когда ты раскрываешь домик термитов, сколько их ты съедаешь?
Немного. Я их ем только в течение 30 секунд. Потом я иду искать другой термитник или муравейник.
А почему ты не съедаешь всех обитателей какого-нибудь одного термитника или муравейника? Ведь в твоем большом животе они поместились бы.
Я знаю, но муравьеды так никогда не делают.
Интересно.
Нет, я останавливаюсь лишь примерно на полминуты у каждого муравейника или домика термитов. И поэтому съедаю лишь небольшое число его обитателей. И если бы я съел их всех сразу, они не смогли бы в этом муравейнике или термитнике вновь размножиться. Полностью опустошая муравейники, я в итоге остался бы без пищи.
Разумно.
Конструктор мой создал меня разумно.
Ты прав.
Ученые говорят, что я играю важную роль для сохранения равновесия в природе. Контролируя таких интенсивно размножающихся насекомых, как муравьи и термиты, которые портят древесину.
Я помню, ты сказал, что достаешь себе муравьев из муравейника с помощью твоего гибкого и длинного полуметрового языка.
Да, язык мой имеет очень сильную мышцу, с помощью которой он высовывается и прячется с молниеносной быстротой.
Я слышала, что у муравьедов язык очень липкий, как липучка для мух, поэтому муравьи к нему и прилипают.
Нет, неверно. Язык мой смочен клейкой слюной, но он все же не такой липкий, как липучка для мух.
А как же ты им ловишь муравьев?
Язык у меня шершавый, не только длинный, но и шершавый. На нем много грубых и шершавых кусочков кожи, с помощью которых он и подцепляет муравьев и термитов.
Интересно.
Для чего? А помните, я сказал вам, что могу стоять на двух лапах и на хвосте. Это когда я подхожу к высокому термитнику, я иногда встаю на задние лапы, а моим большим хвостом себя уравновешиваю.
Получается, как треножник?
Да. А вот еще одно применение моего пушистого хвоста. Когда я ложусь спать, я прикрываю им лицо и большую часть своего туловища.
Я вижу у тебя по бокам есть длинные широкие черные полоски для украшения.
Они намного темнее, чем остальная серая шерсть.
Верно. Но они служат нам, муравьедам, не только для украшения.
А для чего?
Дело в том, что мама муравьед тоже с черными полосками. Повсюду таскает своего детеныша с собой до трехмесячного возраста. Он ездит верхом на ее спине.
Интересно.
А при чем тут черные полоски?
Они служат для маскировки. Наш ребенок одет в шубку такого же серого цвета и с такими же черными полосками по бокам, как у мамы. Когда он садится на нее верхом, он совмещает ее полоски со своими, и они вместе выглядят...
Как один муравьед вместо двух?
Да, так лучше, безопаснее для ребенка.
Вот это маскировщики.
Здорово придумано.
Это придумано моим создателем. Он научил нас так маскироваться.
Как ты сам сказал, муравьеды живут только в тропиках Южной и Центральной Америки. А ведь в тропиках у вас очень жарко. Зачем же тебе тогда такая теплая шуба?
Дело в том, что мой организм не выделяет много тепла, потому что я ем немного.
И твоя толстая шуба сохраняет то небольшое количество тепла, которое ты выделяешь?
Да, как раз чтобы поддерживать нормальную температуру тела. Мой конструктор это отрегулировал.
Верно.
Большое спасибо тебе, гигантский муравьед. То, что ты рассказал нам о себе, очень интересно.
Спасибо.
Пожалуйста, интересно было встретиться с вами здесь, в джунглях.
А теперь пришло время попрощаться. Счастливо тебе оставаться в джунглях, а нам пора домой.
До свидания, муравьед.
До свидания. Адиос, буэна фортуна. Всего хорошего.
Счастливо.
Дорогие друзья, сегодня мы услышали о жизни муравьеда, одного из самых необычных животных. Странными и необычными можно назвать его внешность, походку и поведение. Живет он по-своему. Однако, по-своему он очень хорошо приспособлен к жизни. Его поведение своеобразно, но разумно. Муравьед является примером того, как сложно устроены населяющие землю живые существа, как хорошо они приспособлены к окружающей природной среде, как целесообразно и разумно их поведение. Однако известно, что своего разума, необходимого для того, чтобы так рационально организовывать свою жизнь, у животных нет. Значит, кто-то, обладающий разумом, вложил в них специальные инстинкты, сделавшие их поведение рациональным. Бог-творец является высшим разумом, создавшим живых существ и наделившим их разумными инстинктами. Но вот вопрос. Для кого творец создал мир? Для муравьев или для муравьедов? Или для тех хищников, которые нападают на муравьедов? Другими словами, почему мудрый, милосердный Бог, способный целесообразно устроить все в природе, не сделал так, чтобы все живые существа могли обитать на Земле безопасно и не поедали друг друга? И еще вопрос. Почему Бог допустил, что в природе существуют смертоносные микробы, насекомые-паразиты, ядовитые змеи, опасные хищники, растения-сорняки? Почему существуют мучительные болезни, засухи, наводнения и другие бедствия, приносящие страдания людям и животным? Подобные вопросы часто задают неверующие, критикующие Библию и веру в Бога. Интересно, какие ответы на эти вопросы мы находим в самой Библии? В Библии говорится, что вначале сотворенный Богом мир был лучше, чем теперь. Жизнь на нашей планете была иной. Упомянутых нами отрицательных явлений в природе не существовало. Отношения между живыми существами были другими, и необходимое равновесие в природе поддерживалось иначе. Во-первых, в Библии, в книге Бытия, мы находим слова о том, что первоначально
люди и животные питались только растительной пищей. В первой главе этой книги сказано, что Бог дал такое повеление людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Слово «владычествуйте» здесь не означает, что Бог приказал людям убивать животных и употреблять их в пищу. Оно означает, что Бог дал людям способность повелевать животными, приручать их, использовать в хозяйстве. Далее следуют слова о пище для людей и животных. Людям Бог дал в пищу всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, всю зелень травную в пищу. И стало так. Во-вторых, в Библии мы читаем, что существующие в настоящее время отрицательные явления в природе — это последствия первого греха, описанного в третьей главе книги «Бытие». Грех заключался в том, что люди отказались добровольно быть послушными Богу, следовать Его путем добра. Человеку, способному делать зло, Богом было сказано: «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь ты питаться от нее во все дни жизни твоей. Термия и волчцы произрастет она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб». Библия говорит, что болезни появились так же, как наказание за грех. Далее, в 9 главе книги «Бытия» мы находим новые повеления Божии, относящиеся уже к людям, жившим после потопа, и в том числе такие слова: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется по земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все». Здесь в Библии уже говорится об употреблении людьми в пищу животных. В этой же главе впервые в Библии упомянуто о появлении на земле хищных зверей. Таким образом, согласно Библии, после всемирного потопа в природе установились взаимоотношения между живыми существами, сохранившиеся до наших дней. В библейских пророчествах о пришествии Спасителя и установлении Царства Божия на земле говорится, что тогда люди и животные снова перестанут бояться друг друга. Хищники тогда опять будут питаться растительной пищей. Вот слова из 11 главы книги пророка Исаии: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому». Комментаторы Библии высказывают различные мнения по поводу того, когда эти слова пророчества исполнятся. Но, во всяком случае, Библия ясно говорит о том, что мир был сотворен Богом лучшим, чем он стал после грехопадения людей, что первоначально живые существа не поедали друг друга, и природа была еще прекраснее, чем в наши дни. Таковы ответы Библии на вопросы о гармонии и целесообразности в природе.
В мире природы.
Сегодня мы совершаем путешествие в пустыню для того, чтобы взять интервью у верблюда.
Здравствуй, верблюд.
Добрый день.
Салам алейкум. Здравствуйте, ребята.